вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Ну вот и пролетела так быстро еще одна неделя. Добрый день всем уважаемым радиослушателям и слушателям, которые слушают нас в интернет-пространстве, как мы говорим. Одним словом, всем дорогим друзьям, братьям, сестрам по вере во Христа Иисуса и всем тем, кто ищет, может быть, или утверждается в этой вере. Это передача «Золотая середина». С вами вновь в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать всех и не только на волнах радио Теос, вот здесь, из московской студии, но и всех тех, кто, может быть, в дальнейшем будет слушать эту программу. Надеюсь, что-то полезное вы для себя почерпнете и возьмете. Ну, а для того, чтобы мы как-то составили сегодняшнюю программу, я в самом начале эфира трачу некоторое время для того, чтобы сказать вам, дорогие все наши слушатели, в каком бы пространстве вы ни были, в радио или интернет-пространстве, ну, одним словом, все те, кто нас сегодня слушает, для вас есть возможность позвонить прямо сейчас сюда, в эту московскую студию, для того, чтобы задать тему, может быть, волнующий вас вопрос, может быть, поделиться чем-то очень важным для вас. Попробуем вместе разбираться, как мы регулярно слышим. Это программа «Золотая середина». И я уже много раз говорил, и хочу еще раз повторить и сказать, что для меня в христианстве, потому что это христианское радио, это христианская программа, еще раз подчеркну, она не политическая, не какая-то философская, и уж тем более не финансовая, хотя там такой же термин существует. Вообще это расхожая фраза, она присуща разным сферам, можно сказать, нашей жизнедеятельности. Но для меня вот лично эта программа, в христианстве Христос является стержнем, знаете, таким основополагающим, краеугольным камнем. Поэтому он золотая середина. А уж вот какие-то отклонения, может быть, какие-то даже бывают и крайности, вот об этом мы сегодня тоже, может быть, поговорим. Если вас беспокоят эти крайности, и вы, может быть, попали под влияние какого-то в христианстве, второстепенного, подчеркиваю, учения, которое вас беспокоит. Может быть, это будут вопросы, связанные с изучением Библии. Может быть, кто-то из вас пытается притворить, как мы говорим, Библию в жизнь, но не совсем получается, потому что окружающий нас мир, окружающая нас действительность, ну, на самом деле, непроста. Поэтому ради всего этого, вот как и прежде, с Божьей помощью, слава Богу, я здесь, и у нас есть возможность с вами пообщаться. Итак, несколько координат, как мы говорим, или средств коммуникации, через которые мы можем это общение осуществить. Во-первых, наша бесплатная линия для всех россиян, то есть для всех тех, кто слушает нас или даже в интернете, но хотите по телефону нам позвонить прямо сейчас, запишите, запомните, а может быть, прямо сразу набирайте 8 800 333 1706. Восьмерочка, потом для пожилых еще раз помедленнее скажу, да, восьмерочка, после восьмерочки надо дождаться гудка, потом еще раз восьмерка, только теперь с двумя нулями, 8-800, полная, да, дальше три тройки, 333-1706, 8-800-333-1706, это телефон прямого эфира сюда. Как известно, для всех тех, кто дозванивается, для вас всегда приоритет. Мы, ведущие, и я, и других программ, стараемся, ну, как-то замечать. У нас есть пульт, на котором видны ваши, как мы говорим, звонки. И, конечно же, возможность принять этот звонок максимально быстро. Ну, понятно, что мы иногда договариваем там какие-то предложения, поэтому вам всегда приоритет. 8-800-333-1706. Для большинства сегодня, надеюсь, которые слушают нас, в том числе и за рубежом, очень важная неделя. Мы знаем, что прошел такой своего рода юбилейный, такой всенародный, вот, русского мира, то есть русскоговорящих съезд, да, и на этом съезде решались очень много важных вопросов, в том числе и вопросы веры. Поэтому, пожалуйста, если вы слушаете нас в диаспорах, где-то за рубежом, но вы русскоговорящий человек, вам интересна эта программа, вы хотели бы в ней поучаствовать, пожалуйста, пишите нам через сайт или дозванивайтесь по телефонам Viber и WhatsApp. Я вот сейчас приму звоночек и потом продолжу, еще раз скажу координаты для всех, кто желал бы. Здравствуйте, в эфире, как вас зовут, какой у вас вопрос?
Добрый день, Андрей Юрьевич.
Добрый.
Меня зовут Людмила.
Да, Людмила.
Вы знаете, вот в 12 главе от Матфея, 40 стих, объясните мне его, пожалуйста. «Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи,
так и сын человеческий
будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи».
Угу. Хорошо, спасибо.
Спасибо.
Записал. Вот очень хороший у нас такой формат. Пожалуйста, ну, вы можете обязательно как-то дозваниваться. Не обращайте внимания, что я здесь продолжаю говорить. Всегда вам обязательно приоритет. Поэтому будьте добры, давайте мы продолжим. Итак, значит, первая возможность, я уже ее сказал, 8-800-333-1706. Следующая возможность для наших зарубежных, как мы говорим, друзей, это +7 977 850 09 96. Viber и WhatsApp. Вот если у вас есть такие программки, пожалуйста, вы также можете ими воспользоваться и, пожалуйста, также, ну, дозванивайтесь, да, все равно здесь уместен такой термин, несмотря на то, что это интернет-телефония. И еще у нас такая возможность есть, если вы находитесь прямо сейчас там вот где-то на своем месте и через интернет нас слушаете, вообще неважно, какая это страна, ну, потому что интернет-пространство — это особое пространство, то вы можете также стать участниками вот данной программы. Для этого вам нужно немножечко постараться сосредоточиться, сформулировать ваш вопрос и также подписаться обязательно, ну, как-то от кого этот вопрос, и в дальнейшем этот вопрос написать нам с сайта. Там же, где вы слушаете нас, там есть такая возможность, как мы говорим часто, опция, ну, такое более современное слово, вот, возможность написать прямо сюда в программу. Будьте добры, этим также воспользуйтесь, и в самом начале программы, пожалуйста, старайтесь, ну, почему я говорю сосредоточьтесь, потому что бывает такая ситуация, что под конец программы я получаю очень интересные от вас вопросы, мне аж самому вот как-то хочется на них ответить и хочется иметь побольше времени для этого ответа. Но бывает зажат временем, поэтому делайте это заблаговременно. Старайтесь это делать в начале эфира, но не под конец. Ну, бывает, конечно, мы переносим на следующее тогда занятие. Как занятие? Нашу встречу. Вот, я просто веду занятия, у меня уже оговорки такие, знаете. Вот, поэтому, конечно, бывает и так, но на самом деле это очень важно. Давайте будем двигаться дальше. Я хочу также сказать для всех тех, кто имеет средства коммуникации, не только Viber и WhatsApp, но кто-то, может быть, в интернете за нами следит, вы также это можете периодически делать. Там даже программы мои, они записываются и тоже складируются у меня на сайте. Ну, а для тех, кто, может быть, не дозвонится сейчас или как-то стесняется, а хотели бы поговорить после эфира, я даже не стесняясь говорю вам, вот телефон своего, свой мобильный телефон, и, пожалуйста, вы можете его записать и также дозваниваться после эфира, связываться со мной. Запишите его. 8-926-211-56-97. 8-926-211-56-97. Вот, пожалуй, наверное, основное я все вам сказал. Жду от вас звонков, жду от вас также вопросов. Ну, а так как уже Людмила дозвонилась, мы начнем, прямо откроем место Священного Писания, которое она нам сказала, и попробуем разобраться, о чем же здесь говорил Иисус Христос. Итак, это пророчество Иисуса Христа, которое мы читаем не только у Матфея, но и у других евангелистов. Даже один раз это происходило при встрече его с фарисеями, которые искали знамения, и он сказал такую фразу: «Не дастся вам иного знамения, как вот перед вами больше, чем пророк». Он имел в виду Иону и других пророков, Илью, которые были и которые были уважаемы. Вы знаете, в израильском народе пророки все были глаз Божий, поэтому вот Бога через пророка даже уважали. Но он говорит, я здесь, вот он говорит, перед вами, то есть он говорит, здесь больше, чем пророк. И когда они просили чудес и знамений, Христос сказал им такую фразу. И эта фраза записана для тех, кто попозже подключился. Матфея, 12 глава, 40 стих. Да, вот тут, кстати, чуть выше и можно прочитать, 38 стих, чтобы подтвердить мои слова. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, учитель, я с 38 стиха этой же главы 12 читаю, учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не даст ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим, царица Южная». И дальше он говорит про те знаменательные и личности, и события, которые были в жизни народов. И они поверили. А люди, к которым он сейчас обращался, он видел, что они не верят. Поэтому даже в виде подчас знамения человек остается скептически настроенным, и через очки скептического настроя он как бы взирает даже на знамение. Говорит, ну, это совпадение. Ну, а это как-то вот так мне почудилось. Ну, а это вообще, может быть, этого и не было, и так далее. То есть если у нас настрой сердца скептический, как мы говорим, или такой отрицающий всякое, ну, всякие даже внутри попытки веровать, то очень трудно даже с внешней стороны, как мы говорим, знамением, а знамение такое предназначение имеет, все-таки что-то отзнаменовать, что-то подчеркнуть, невозможно, ну, как бы вселить эту веру, потому что человек даже иногда видящий, ну, говорят, я вот так увидел, а мне, наверное, показалось, и так далее. Поэтому Христос знал про лукавство сердца. Первый урок, который мы извлекаем из этого, не стоит все-таки настраивать свое сердце на лукавство и сокрытие истины. Вы знаете, иногда истина, она прям очевидна, она рвется к нам, она врывается, и через наши глаза мы что-то видим, и через сердца других людей, и через уста мы слышим благое, спасительное слово. Но можно очерствлять свое сердце. Удивительно, но не оно само, как это происходит, а люди настраивают свое сердце так, поэтому многократно в Писании есть такое предупреждение. Теперь же, что касается непосредственно самого знамения. Значит, я не знаю, вот в чем акцент, но акцент заключается вот в чем, что Христос действительно пророчествовал о себе и исполнил это пророчество. Вот мы, если разберем всю ситуацию поподробнее, он действительно был 3 дня и 3 ночи вот, в сердце земли, в пятницу его, иудейскую пятницу, тогда еще не было этого дня недели, вот, но оно совпало с 5-м днем, даже 6-м днем недели, вот, потому что у них неделя начиналась с 1-го дня недели, у нас с понедельника, а у них с воскресенья. Если это все потом появится название, я специально уточняю. Был 1-й день недели, 2-й день недели, 3-й день недели, 4-й день недели, 5-й день недели, и вот в 5 этих дней они наложились, совпали с пятницей так называемой иудейской. То есть иудейская пятница — это 5 дней хранения Агнца. В 10-м Нисана тогда или Авива избирали Агнца. Это же была Пасха. Это были праздники, великие праздники Пасхи. Это до сих пор самый главный праздник у евреев — и самим Богом установлены, что будет, да будет этот праздник первым, не в значении первым, в смысле по месяцам года или отсчета нового времени в году, а именно первым в значении среди всех праздников. И Пасха действительно — это важнейший праздник. Это спасение, по сути, этого народа и от рабства египетского, и более того, вселение в землю обетованную и обладание этой землей. Это, по сути говоря, важнейшая история, страница истории в жизни израильского народа. До сих пор во все поколения, во все времена этот праздник Богом заповеданный они должны были исполнять. Так вот, удивительно, первое, ветхозаветные праздники — наложились на все события Нового Завета. Господь, который вне времени, видя, как это будет потом, и он таким образом готовил народ к принятию Христа как Агнца Божия. Для кого-то это закрыто до сих пор, но христиане увидели это, поняли это, и поэтому не случайно апостол Павел пишет такую фразу: «Пасха наша, Христос, заклан за нас». Поэтому вот эти пасхальные дни с 10 числа мы читаем ветхозаветные книги и числа, и Левит, где давались эти постановления. Он должен был храниться до 5 дня. Вот этих 5 дней назывались Пятница Иудейская, о чем свидетельствует и есть свидетельство в Новом Завете. Поэтому, но вот эта пятка, да, вот это я сейчас старославянский читал тоже Евангелие на старом славянском. Там это пятка, да, вот не пятка наша, да, а вот пятница, пятка иудейская, да. Вот эти 5 дней хранился Агнец, а вот в ночь на 6-й день закали его и ешь. Вот это все совпало таким образом и перед праздником Пасхи. Поэтому, чтобы нам разобраться, ну, может быть, сейчас не обязательно вот эти дни недели нам с ними разбираться. Я думаю, что здесь достаточно все просто. Христа распяли, мы знаем, утром, да? То есть его повели уже на распятие. И дальше была тьма, вот это в 12 часов, когда он возгласил, до 3 часа, да? И дальше оставалось еще 3 часа до 6 часов. В Израиле, а он близок к экватору, время суток, не меняясь, начинается ночь, внимание, ночь с 6 вечера, утро всегда с 6 утра. И кто был там ближе к экватору, мы знаем, солнышко всходит и заходит в определенном цикле, и нет таких длинных ночей, как на Северном полюсе, там полярная ночь, полярный день. Вот под этот цикл и говорилось, потому что Иона, кстати говоря, вы знаете, он тоже был израильтянином, да, и он должен был, как пророк, сказать для языческого города Ниневии. Вот, все это происходило там же, поэтому можно посчитать смену суток, даже, скажем так, не часы, вот я хочу на это обратить внимание, а именно, уж простите, но я даже видел недавно сейчас такую рекламу, не знаю, там котик сидит, лампочку нажимает, и вот удивительно, он маленький, да, ночь, день, да, мигает эта лампочка, а вот он говорит, как это быстро все меняется. То есть здесь привязка не к часам, это очень важно, а к именно смене дня и ночи в значении световых. Вот смотрите, тьма на Голгофе пророчески — это ночь, потому что об этом Амос пишет, и мы знаем, это пророчество будет плач о единородном сыне даже написано. Такая трагедия. Вот Господь посылает это знамение, потому что среди дня была ночь. Это великое знамение. Это не было даже затмение солнца. Я не знаю, каким это образом было. Может быть, это было связано и с затмением, но вот если мы пытаемся физику объяснить этой природы, этого чуда. Может быть, но это даже не так важно для нас. Написано, была тьма по всей земле. 3 часа. Вот Христос, когда Он возгласил и умер, то есть, по сути, Он сошел в преисподнюю, да, Он умер, Он переходит вот в тот духовный мир, начинается, по сути, ночь, да? Дальше остается 3 часа дня, то есть она была только 3 часа. Потом светло опять стало, да? Значит, мы можем посчитать это днем. Дальше начинается обычная ночь. Дальше день — это суббота. Дальше ночь субботы, как мы бы сейчас сказали на воскресенье, на первый день недели. И дальше первый день недели, рано утром, он воскрес. Если вы посчитаете, у вас получится 3 дня и 3 ночи. Людмила, я хочу обратить ваше внимание, я этим давно занимаюсь и с разными людьми, христианами, которые исследуют Писание очень подробненько, я беседовал на эти темы. Чисто логически здесь есть некое якобы, я хочу подчеркнуть, противоречие. Потому что 9 раз Христос говорит о своей смерти, ну, по крайней мере, я выписал из Нового Завета, где Он пророчески говорит, что Сына Человеческого предадут, и Он будет предан на распятие, его распнут и убьют, да, там, и он На третий день воскреснет. На третий день воскреснет. На третий день воскреснет. Везде звучит фраза «на третий день воскреснет», и вот в этом одном месте он будет три дня и три ночи. Если три дня и три ночи отсчитать полными часами, вот прям реально дни и ночи, хотя здесь этого не имеется в виду. Я посмотрел и подстрочник, и разбирался с подлинником, и узнавал. Здесь имеется в виду именно вот то, что я сказал, смена дня и ночи в значении светового, вот, так сказать, света, который, ну, мы говорим, ночь — это темно, да, вот, тем более про ночь пророчески было сказано, что я среди дня устрою ночь. Сам Бог сказал об этом. Прочитайте, если захотите, я вам могу ссылку эту дать на книгу Амоса. Вот, я не знаю, там, по-моему, Амос, 8-я, что ли, глава. Вот, то есть, представляете, вот именно сам Бог говорит, что эти три часа — это есть ночь. Вот моя, ну, как бы главный посыл. Не 24, то есть сколько там, 12 часов ночь, а именно три часа. Три часа тоже может быть ночь по Божьему исчислению. Но почему? Потому что здесь подчеркивалось не часы, а именно, вот смотрите, сейчас я вам открою. Да, смотрите, это Амос, 8 глава, 9 стих. «И будет в тот день, — говорит Господь Бог, — произведу закат солнца в полдень, и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваши в сетование». Но это пророческий язык, поэтому «и все песни ваши в плач, и возложу на всех чресла, на все чресла в ретище, и плешь на всякую голову. И произведу, внимание, в стране плач, как о единородном сыне, и конец ее будет, как горький день». То есть конец этой ночи, там и образно, и как хотите можно, и будет горький день. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог», и так далее. То есть в пророчествах иногда звучат такие полномасштабные пророчества. Выдержка про конкретное событие, а потом про результат этого события для всего народа. И все это вместе. И поэтому иногда бывает трудно в пророчествах разбираться. Это не описательная форма, это иносказательная, это образная форма. Это надо всегда обязательно помнить. Поэтому вот, Людмила. Поэтому так я вернусь к некому якобы противоречию, которое возникает, если человек, а я встречался с таких христиан, которые говорят, ну а где же три дня и три ночи? Вот в пятницу его распяли, да, Христа, вот он пролежал в гробу, ну, субботу, и на третий день от распятия он воскресает, но мы не набираем три дня и три ночи. Я и с такими разговаривал людьми. И поэтому, если мы буквально воспринимаем эту фразу, здесь только единственное, что неправильно, это нельзя воспринимать буквально, тем более Христос вовсе не говорил про там некие, сколько там, 72 часа, да? Он говорил про то, что три дня и три ночи — это некий, это смена вот этой света и тьмы, да? Вот, и тем более я вот подтвердил вам, про одну ночь даже есть, было серьезнейшее пророчество. Таким образом у нас все получается, у нас получается на третий день. А если вы берете 72 часа и полностью считаете по 24, по 12 часов ночь и 12 часов день, и так набираете, то, во-первых, у вас никогда не получится на третий день, у вас получится на четвертый, он воскресает. Вот тут самое главное, это как, какое такое видимое противоречие. Если вы считаете вот так, как Христос говорил, и иносказательно, у вас все получается на третий день. И дополнительно Господь сам организовал эту ночь, чтобы у вас все получилось. А если нет, то тогда никогда не получается. Всегда будет получаться на четвертый день. Значит, 8 пророчеств самого Христа будут неверные. Ну, как Христос, что ошибся, он что оговорился, он что ложь сказал, уж тем более нельзя это предположить. Поэтому здесь все получается нормально. И на третий день, и три дня, и три ночи согласуются. Ну, вот такой мой будет ответ. Если у вас попутно появляются какие-то комментарии или каким-то образом вы хотели бы еще раз что-то уточнить, телефоны наши по-прежнему 8 800 333 1706. Я сейчас говорю для тех, кто попозже к нам подключился. 8 800 333 1706. Это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. Будьте добры, можете смело набирать и не бояться, что вам придет какой-то там междугородний разговор. С обычного телефона вы можете набрать вот этот номер, и я это говорю для наших питерцев, как мы говорим, жители северной столицы, и для москвичей, и для Улан-Удэ, и для Норильска, там, я знаю, в Хабаровске, и в других местах, в Воронеже, и в Краснодаре слушают, вот, я знаю, нашу такую волну. Для тех же, кто через интернет нас слушает, и у вас есть возможность, может быть, тоже дозвониться и задать волнующий вопрос, Viber и WhatsApp, у нас есть такая программка, по крайней мере, я знаю, что у многих сегодня она есть, если особенно вы за границей Российской Федерации, где-то на западе, на востоке, как мы говорим, на севере, на юге, но вне пределов зоны вот нашей родины России, Российской Федерации, то, пожалуйста, наверное, удобнее будет вам воспользоваться этой программкой, чтобы также я вас увидел, услышал. Вы можете даже послать сюда нам сообщение и через, в том числе через эту программу, не только дозваниваясь. +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Это телефон Viber и WhatsApp. Мы также вещаем в интернете, вот как вы догадываетесь, и в интернете там есть возможность не только нас слушать, но и сформулировать ваш вопрос, что часто я сейчас и вижу, потому что у нас большая аудитория, интернет-аудитория, как мы говорим. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы нас слушаете и через интернет смотрите, может быть, вот тут есть даже веб-камера, то, пожалуйста, вы можете прислать вопросы прямо в реальном тоже режиме. Я уж не говорю о том, что у нас есть, существует даже такая программа, Skype-программа, которая тоже, в общем, для нее выделен канал. Опять же, все для вас, дорогие друзья. Вот часть вопросов мы сегодня уже затронули, но пока вы сосредотачиваетесь, пока вы пишете ваши вопросы, а может быть, кто-то уже пошел набирать номер 8 800 333 1706, я его повторю. Я, кстати, себе вот фиксирую обязательно, у меня за все почти что эфиры есть кратенькие записи, такой блокнотик есть, ну и передо мной, конечно же, Библия, поэтому с любым вопросом мы постараемся разобраться, какой бы он ни был, особенно если вы одиноки, может быть, по инвалидности или потому что вы пожилой человек, вы не можете посещать храм или какую-то общину, церковь христианскую, пожалуйста, вы можете замечательно этой возможностью пользоваться, потому что надеюсь, что Библия в каждый дом, есть даже такая миссия, надеюсь, что слова, которые будут переданы вам, они вас укреплят, они вам помогут и помогут также разобраться с вопросами веры. Ну, вот я сказал немножко о вопросе веры, и пока вы собираетесь с мыслями и пишете ваши темы, я постараюсь повторить то, что я готовлю к воскресному дню, потому что в воскресенье, если Бог даст жизни, мы так периодически участвуем в служениях, каждый из нас, пасторы, служители, мы, конечно, имеем такую череду, и когда-то проповедовать, как говорится, выпадает черед наш, и я озадачился еще раз вопросами веры. Причем это действительно глубинные вопросы веры. Потому что, может быть, иногда мы очень так банально произносим слово «верить», даже пользуемся этим понятием в быту, но не совсем глубоко осознаем, что ведь именно вера человека, вера в Бога и Богу, вот очень важно, она вообще изменяет сущность человека, она изменяет его жизнь. Происходит возрождение посредством полного доверия себя Богу. И вот тут еще большой непочатый край нам всем работы над собой. И если уж говорить в масштабах страны, просвещать наших людей для того, чтобы их вера действительно становилась настоящей верой доверия Богу. Потому что есть таких три термина, раз у нас официальное радио, да, христианское радио, но я позволю себе такие академические термины вспомнить. Просто греческий язык. Я не сильно большой знаток этого языка, но, по крайней мере, вот с этим понятием я разобрался. Есть такое слово «ортодоксия». И часто люди переводят его как «правоверие» или «православие», «право», ну, как это сказать, «правильные доктрины». «Доксия» вообще — это доктрины. А «орто», помните, ортопедическая обувь, «орто» — это правильное, что-то такое правильное, правильное хождение, да, выпрямление стопы, если это связано с ортопедией. Вот, и вот специальная обувь создается, чтобы выправить стопу. Да, и кто знаком с ортопедической обувью. Так вот, орто, возьмем одну часть, двухсоставное слово в греческом языке, ортодоксия, доксия – это доктрина, это правильные доктрины. Конечно, очень важно не в ложные доктрины верить, потому что то сокровенное, что нам Господь вложил, я считаю, каждому, как свойство души, Он создал нас с возможностью верить, как вот с возможностью руки брать, мы должны, конечно же, направить в правильное русло. То есть сегодня так много ложных религий, так много ложных доктрин. И даже в рамках христианства появляются таковые как бы отклонения. Вот почему программа носит название «Золотая середина». Ближе ко Христу, ближе будет к истине, потому что Он есть сама истина. Так вот, ортодоксия – это хорошо. Выбор правильной веры – это отлично. Но какой-то, кто-то из святых, да, сказал, то ли Иоанн Кронштадтский, я не помню кто, но это можно легко проверить в интернете, ортодоксии не существует без ортопраксии. А выражается это языком евангельским очень просто. В послании к Иакову есть такие строчки: «Покажи мне веру твоих без дел твоих, а я покажу веру из дел моих». Из дел, когда в делах проявляется вера, доверяя Богу, молясь, мы что-то делаем, благотворим ли, просто живем, даже если обычные дела делаем, то они будут совсем иные. И я добрался еще до одного слова – ортопраксия. Ортопраксия – это правильная практика. Праксия, слышите, да, греческое слово, оно к нам эмигрировало из этого языка, поэтому слово «практика» имеет происхождение греческое. Праксия – так звучит по-гречески. Ты практикуешь как бы эту веру, ты каждый день делаешь в соответствии вот с той доктриной, во что ты уверовал. Но еще интереснее, я добрался еще до одного слова. Вот некоторые остаются только на стадии ортодоксии, да, и даже не слышали про ортопраксию. А есть еще одно слово, это ортопатия. Ортопатия – это правильные побуждения, мотивы, стремления. Услышьте, когда в сердце обновленном самим Господом поселился Господь, живет Дух Святой, то Он побуждает нас. Слышите, как есть такое место замечательное в Новом Завете, апостол Павел пишет, что Он производит в нас и свои действия, и хотения по своему изволению. Если мы Ему доверили, мы позволили Ему быть господином нашей жизни, то Он будет так или иначе производить святые поступки, святые слова. Он будет побуждать нас правильно мыслить. Поэтому очень интересно, что сочетание этих трех, не случайно в народе говорят, Бог любит Троицу, да, вот ортодоксии, ортопраксии и ортопатии и создает образ настоящего христианина, и создает того христианина, на кого мы хотели бы равняться. Потому что его слова не расходятся с его практикой жизни. Его практика жизни – не потому, что я на других посмотрел и так действую, иногда так люди действуют, а истекает из его внутреннего устремления, которое питается от самого Господа. Поэтому вот такой маленький вам, маленькая иллюстрация к воскресной проповеди. Ну, а какие цели и как их реализовывать, это все милости просим в Тушинскую Евангельскую Церковь, особенно москвичам. Если у вас в воскресенье некуда пойти, или, может быть, у вас есть возможность побывать на вашем служении, посетить наш дом молитвы или храм, пожалуйста, милости просим, Василия Петушкова, дом 29. А для тех, кто совсем далеко, но захотел бы стать... Ну, тоже посмотреть хотя бы одним глазком, но есть такая возможность через интернет. Мы одна из первых церквей, которая в Москве наладила эту трансляцию, интернет-трансляцию, поэтому наши проповеди также выставляются в Ютубе, поэтому просто вам нужно набрать 4, 3 из них, это будет цифры, и один символ, то есть буковка на английском языке t495.ru. Ну, .ru — это, как известно, сокращение России, вот, для особенно иностранных наших граждан. Вот. Но это наш сайт, официальный сайт в интернете, в котором вы можете узнать и историю церкви, и послушать вот ближайшую проповедь, которая была в воскресенье, но она, конечно, чуть-чуть попозже выставляется, или даже стать участником непосредственно воскресного служения через интернет. У нас прямая трансляция налажена, поэтому милости просим, кто живьем, кто хочет приехать и живьем повидаться лицом к лицу, как говорил апостол Павел, будьте благословенны. Улица Василия Петушкова, дом 29, телефон для справок 8 495-949-9061. Записали? Молодцы. Звоните, узнавайте. В принципе, мы есть во всех справочниках. Если вы наберете «Тушинская церковь», просто в Яндексе все там будет. И на сайте есть, и во многих средствах массовой информации. У нас такие были еще, когда золотые страницы были. Вот. Ну, а сейчас уже, наверное, все это распространено. Поэтому да благословит вас Господь. С 11 часов у нас служение для тех, кто вот задает вопросы. Пусть Бог вас благословит. Людмила задает еще раз вопрос. Сердце земли, что это? Сердце земли — это некий образ, Людмила. Это сошествие Христа в места преисподней. Потому что здесь я смело могу об этом говорить, потому что об этом пишет Священное Писание в других местах, а Библию мы вкупе, то есть вместе должны воспринимать. И она как бы вместе выстраивает очень важную такую объемную картину. Истинная, она не плоскостная, она всегда объемна. Она что-то напоминает вот для меня как огромный многогранник, ну, шар. Вот нам математики говорят, что нет идеальных поверхностей, что шар — это вот огромный многогранник. И иногда у нее очень много граней. Люди иногда упрощают этот шар, из него делают пирамиду или там квадрат какой-то, или многогранник просто. Но на самом деле это так. И удивительная связь всех тем в Библии. Вот берешь одну как клубок, давайте вот, наверное, ближе нам такой образ будет, иногда одна тема тянет другую. Например, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Блаженны ноги, благовествующие мир. А кто такие благовестники? А кого они призывают? А вот кого призвал Господь? Тут тема и призвание, и звание, и кто-то даже предопределение, да, и затронет тему и так далее. То есть мы тянем этот клубок, и очень все темы, они взаимосвязаны. Иногда приходим опять к той же, с которой мы начали. Что происходит, и когда мы исследуем шар? Вам никогда не приходилось исследовать шар? Вот у вас будет приблизительно такое же ощущение, только в темах. Поэтому граней у Библии много. И вот чтобы правильно нарисовать ту незримую для нас сегодня духовную действительность, которая нас окружает, а уж тем более загробный мир, в котором мы не были с вами, а кто был, ну, мы там, знаете, говорим, может, что-то почудилось или показалось, не всегда верим. Поэтому Христос сошел, написано по Библии. Это Ефесянам 4 глава. Он сошедший есть и вошедший. Это Петра, 1 Петра 3 глава, где говорится о крещении, потому что там говорится о том, что Христос духом сошед проповедовал. Вот тем, которые еще при Ное были. То есть там они вот все ожидали, где-то там скопились. Поэтому это образ, Людмила. Может быть, это мало связано с землей, вообще все связано с землей. Например, наше тело, оно связано еще и с душой. Вот как только мы переходим эту грань от телесного к духовному, вот тут и происходит некое в голове такое расползание. Как это? Почему? Потому что если мы будем делать только привязку к физическому, мы будем уже ошибаться. Но оно и не отсутствует, да? Эта привязка существует. Кто-то говорит, где был Эдем? На земле. А где конкретно место? Кто-то пытается найти на карте это место, в общем-то, с успехом получается, там, среди рек и знакомыми названиями. А кто-то говорит, они еще были как бы в параллельных мирах, они еще были и духовно в определенном мире, который потом был закрыт со временем, когда Адам изменил Богу, по сути говоря, у него закрылись глаза на духовный мир. Вот почему сейчас всякая попытка связаться, вот проникнуть в эту тайну, а тайна тоже имеет перевод, оккультный, слово оккультный — это тайный. Но мы понимаем, как окрашен это тайный, да? Это с черного хода попытка залезть все-таки в ту тайну и попытаться ей как-то манипулировать или к ней обращаться или ею пытаться как-то воздействовать на этот физический мир. Поэтому есть определенная тайна. Но вот поэтому он сошел в места преисподние, он сошел в сердце земли. Это могут быть образы. Поэтому пусть Бог вас благословит. Нам важно не географически определить, где это место, как некоторые там, да, сверлят глубокие скважины и там даже что-то слышат. Я такие статьи читал. А суть не в этом. Суть в том, что человек веры понимает, что это мир духовный. Вот в этот мир духов Христос сошел. в сердце земли, это тоже удивительно, да? Здесь не написано «в землю» непосредственно, не написано там «плазму», потому что там мы знаем, что земля имеет ядро, там оно расплавленное и так далее. Вот, это уже ученые так доказали. Но в сердце земли, это видите, какой красивый образ. Вот он сошел в сердце, в сердце вот той планеты, вот откуда все эти земляне туда вот не сходили, да, вот в эти преисподние места, потому что они содержались там самой этой силой, смертью, да, удерживались, вот содержались, удерживались. Поэтому он был там и проповедовал о том, что и им принесено это спасение. Если бы он просто засвидетельствовал, ну, значит, уже выбор там произошел. Поэтому здесь тоже интересно, как в Ветхом Завете все шли в ад. Вот я раньше сам, даже будучи христианином, ну, у меня какое-то было упрощенное представление. Есть ад, есть рай. Те, которые с Богом, они в рай. А те, которые без Бога, они в ад. Но это будет, да. Но во времена Ветхого Завета все шли, даже Авраам и другие праведники, они шли на лоно Авраамова. Было там такое. Ад был поделен тогда, в Ветхом Завете. Сейчас уже этого нет. Сейчас открыты небеса. И он разбойнику говорит: ныне же будешь со мной в раю. Новая эра христианства, Христос открыл собой новую эру. Вот он теперь разделил. И мертвые, написано, святые, воскресли. И когда воскресает Христос, они явились в град, в Иерусалим, и своим родственникам, и так далее. Это было знамение, серьезное знамение о тектонических изменениях каких-то, которые произошли в духовном мире. Христос смертью смерть попрал и мертвым во гробах всем жизнь даровал. Это не только образ про будущее, что смерть не сможет нас удержать. Это еще и на тот момент очень важный факт, духовный факт, о котором кратенько, но все-таки написано в Библии. Поэтому вот сердце земли — это вот непосредственно места преисподней. Еще раз ссылочки, 4 глава Ефесянам, 1 Петра, и там, посмотрите, тоже параллельно есть места. Игорь задает вопрос. Как в Ветхом невозможно было исполнить все заповеди, так и в Новом? Игорь, отчасти вы правы, когда вы говорите про Ветхий, а вот про Новый вы здесь не правы, потому что если бы в Библии этого не было, я бы тогда вот с вами бы согласился. Я привык свое мировоззрение строить не от, так сказать, вот умствования, вот что там мне стало ясным или не стало, от какой-то логики такой мирской или там человеческой. А вот я читаю Библию, и я как бы откладываю вот туда, на эту полочку, туда-туда. И потом Библия во мне, или Господь еще, Он помогает, Он же учит Духом Святым, начинает сопоставлять, соединять, и получается очень красивая и правильная, самое главное, с позиции Библии картина. Так вот, почему это разные вещи? Потому что Ветхий Завет и все, что в нем происходило, это была только тень будущих благ во Христе. То есть как тень невозможно, я много раз приводил этот пример, грушу. Вот висит груша, нельзя скушать, это не только лампочка в детской загадке. Второе значение этой загадки – это тень груши, ее нельзя скушать. Вы будете с привкусом земли жевать песок, и он хрустить у вас будет на зубах. Но груша-то есть. Я вам покажу и скажу, вот смотрите, очертания груши. Вот про Ветхий Завет – это не моя придумка и не мой образ. Не про грушу, конечно, а просто вот про тень будущих благ. Это написано в 10 главе послания евреям. Закон же, имея тень будущих благ, а не суть вот саму, он указывал, он шел как бы и подошел, откуда тень идет. Потому что беспредметно тени не бывает. И вот на протяжении всех столетий тень шла. И вот раз и подошла к Голгофе, крест. От него бросалась тень, а на ней древо жизни. Сам Христос, умирающий за грехи человечества. Суть. Агнец Божий, который по-настоящему расплатился за наши грехи. И нет ни одного больше имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. И апостолы говорили, и сам Христос о себе говорил. Поэтому вот закон, имея тень будущих благ, показывал несовершенство человека. Если бы кто-то закон полностью выполнил, он уподобился Богу. А Бог дает абсолютно святую заповедь, чтобы показать, ну ты можешь по моим правилам жить? Вот видишь, не можешь. Значит, тебе нужно что? Он, да, Господь, мне нужен Спаситель. Вот теперь он указывает на Христа. И конец закона, Христос, это тоже написано в Библии, это в Новом Завете, послание к римлянам. Поэтому во Христе мы не только исполнили, но и продолжаем исполнять закон Божий. Потому что все наши недочеты... Вот, Игорь, вы можете спросить, как? Неужели ты, Андрей, идеальный человек? Я уже прям слышу этот вопрос следующий. Я скажу, что я несовершенный. Но удивительно, приняв Христа и Его совершенство, я усовершился им. И, во-первых, я стараюсь поступать по Писанию. Я, почитая Господа, стараюсь жить так. А все мои недочеты, еще ошибки, где я не дотягиваю до совершенства, усовершает Господь и представляет меня святым и праведным, непорочным пред Отцом Небесным. Где это записано? В той же главе, 10, знаменательная глава. Рекомендую всем послание к евреям. Вот евреи, да, весь народ же был. Почему Павел пишет этому народу? Потому что одним приношением, 14 стих мы читаем, он сделал совершенными кого? Освящаемых. Мы еще в процессе освящения. Святой, да, освящается еще, помните, в книге Откровения написано. Мы в процессе, но он одним приношением сделан навсегда. Вот те, кто возьмут Христа и скажут, ты моя святость, ты моя Пасха, ты Агнец, закланный за мои все грехи. Господи, усоверши меня, я хочу быть с тобой на небесах. Ведь туда не войдет ничто нечистое. Каким же образом? В противном случае там будет один Христос, никого там не будет, да? Или там будет только вот святой праведный Бог. Поэтому Христос — это самый реальный шанс для каждого человека, для самого падшего человека, потому что Христос своею кровью восполняет и замещает, и как губка впитывает, ну, конечно, исповеданный грех, тот, который мы осудили, не оправдывая себя, безусловно, это уже, ну, как бы, как освобождаться от греха, там много есть важных пунктов, но я в целом сейчас говорю про картину мира. Он, во Христе мы новое творение, во Христе мы святы, во Христе мы совершенны, во Христе. Главное — быть со Христом и во Христе. Поэтому это такое особое сочетание, которое позволяет нам понять вообще, я бы сказал, корневые или основополагающие понятия Библии. Без этого, без понимания, что мы-то теперь во Христе, вообще невозможно христианство. И, Игорь, почему еще так Библии отвечаю, почему это не только возможно, а это легко? Быть во Христе, в общем, это несложно. Некоторые так представляют, когда ты исполняешь что-то, это так трудно. Читайте первое послание Иоанна, 5 глава. По-моему, там 3 стих, да? «И заповеди Его не тяжки». То есть заповеди Иисуса Христа. «Ты пребывай во мне, дорогой, дочь моя, сын. Я возродил тебя к жизненному. Я дал тебе Духа Святого. Он тебе будет помогать. Ты, главное, стремись. Главное, практикуй. Главное, продолжай мне верить. Вот все то, что я тебе дал, мое учение, там, Нагорная проповедь и так далее. Возлюби ближнего». Вот и все. Если это со Христом и в нем, то мы другие. Мы по-другому действуем. Мы вдохновлены на другие слова, на другие поступки. И самое главное, заповеди его тогда не тяжкие. А вот Ветхий Завет — это очень тяжко. Это вообще невозможно. Поэтому Игорь тут еще комментирует, фарисейство опасно, безусловно. Когда человек без Христа пытается исполнять Ветхий Завет, еще и делает это фанатично, в общем, это закваска фарисейская, которой Христос всех нас предупреждал. Ну вот, друзья дорогие, так быстро летят наши с вами минуты, я бы сказал так, встречи, поэтому рекомендую заранее, если Бог даст жизни, к следующей пятнице готовить ваши вопросы для того, чтобы мы с вами так более эффективно, что ли, ну, это время использовали. Но в любом случае я благодарен всем, кто сегодня дозвонился. Спасибо вам за ваше участие и за ваши вопросы. Они мне показались очень важными, глубокими, и немножечко мы попробовали с помощью Библии разобраться в некоторых понятиях. Желаю всем вам Божьих благословений, безусловно, мира Божий, Божьего спасения в Иисусе Христе. А для всех тех, кто, может быть, еще только тянется за Христом и ко Христу, желаю вам познать Его, не просто узнать Его заповеди, но познать Его всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. С вами был пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божиим. До свидания. До следующей пятницы. Надеемся, услышимся на радио Теос.